Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Радио Радонеж в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Желающие пожертвовать на радиостанцию Радонеж могут приехать в дом радио. Это адрес: улица Пятницкого, 25. Это за метро Новокузнецкая, когда вы переходите трамвайные пути. И, войдя в здание дома радио, там будет служебный телефон. Набирайте номер 6356, и у вас будет прямая связь со студией радио «Радонеж». К вам спустятся, и вы можете пожертвовать ту или иную сумму. Радио «Радонеж» не может существовать без пожертвования верующих людей. Это не коммерческая радиостанция, это религиозная радиостанция. И ваши любые пожертвования, даже если это внешне незначительная сумма, именно из таких внешне незначительных сумм и складывается та сумма, которая оказывается достаточной для оплаты эфира. Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И мы читаем 26 главу, 69 стиха и ниже. «Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрекся пред всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: „И этот был с Иисусом Назареем“. И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека». Блаженный Феофилакт по поводу этого текста восклицает: «Одержимый чрезмерным страхом, Петр забыл о своих обещаниях учителю и покорился человеческой немощи, как бы умерший от страха и не зная, что говорить». Действительно, такая проблема случается в жизни многих людей, когда страх делает нас неспособными к активной христианской позиции, когда из страха человеческого, из страха, что нас не так поймут, что о нас не так скажут, что к нам плохо отнесутся, мы идем на компромисс со своей собственной христианской совестью. Да, поистине, как сказано в Писании, участь боязливых в озере огненном. Потому что страх делает нас не просто как бы умершими, то есть бездейственными. Страх ставит нас в такое положение по отношению к заповедям Божьим, что мы оказываемся как бы предателями божественного законодательства. Сейчас существуют разные богословские течения, школы, направления. Мы слышим, что очень много полемики вокруг самых разных вопросов. Проблемы глобализации, экуменизм и другие разные серьезные вопросы. И кого-то сковал страх, кто-то пребывает в нерешительности, кто-то не способен занять конкретную позицию, которая опиралась бы не на какие-то инструкции, спущенные сверху от сильных мира сего, от властей, а на Слово Божие, на священное законодательство. Мы должны быть нелицеприятными. Смотрите, кого испугался Петр. Он испугался служанки. Он испугался той женщины, которая работала на дворе у первосвященника. И, кстати, блаженный Феофилакт поясняет, что вот пребывание Петра на этом дворе ослепляло его сознание, потому что израильские первосвященники, их архиереи пребывали в духовной слепоте, в ослеплении ума. Смотрите, сказано, когда Петр уже выходит из этого двора архиерейского. Петр вышел вон, говорит блаженный Феофилакт, из двора архиереева, то есть из состояния ослепленного ума. Действительно, оказывается, даже если мы вдруг рядом находимся с теми людьми, которые нечестивы, которые пребывают в состоянии ослепления, и это ослепление может передаваться и нам. Наверное, об этом говорит псалмопевец Давид, когда восклицает: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Один человек, в общем-то, добропорядочный православный христианин, прихожанин храма Всех скорбящих радости, он рассказывал мне о том, что однажды он гулял по центру Москвы вместе со своим сыном. И они оказались втянуты в водоворот большой демонстрации. Там собралась какая-то партия, которая пыталась декларировать свои патриотические чувства. Как им это казалось, по крайней мере. И этот человек потом говорил мне: я вдруг поддался этому массовому психозу. Я стал вместе со всеми скандировать, кричать, шуметь. И я чувствовал, что мною кто-то управляет. Я превратился в какой-то автомат. И мой бедный ребенок, который был рядом со мною, он вместе со мной тоже что-то кричал, тоже что-то требовал. Мы как будто находились в состоянии зазомбированности, в состоянии ослепления. И вот об апостоле Петре святые отцы поясняют нам, что он был в состоянии ослепления, пребывая на этом архиереевом дворе. И страх сделал его как бы мертвым. Само имя Петр означает камень. В этой ситуации, когда он трижды отрекается от своего учителя, этот камень дает трещину. Он не оказался твердым в благодати Божьей, потому что понадеялся на себя. Не потому, что у него мало было благодати, Господь обильно благословил духовными дарами своих учеников. Апостол Петр поколебался именно потому, что понадеялся на самого себя. Не на ту благодать, которую получал от Господа своего. Не на то покровительство Иисуса Христа, которое незримо духовно оберегало его. Помните, даже в Гефсиманском саду Господь заботился о своих апостолах. Он говорил: пришли меня брать, меня берите. Он опасался, что апостолов тоже схватят. И вот что мы видим. Петр, этот камень веры, он сидит на дворе архиерейском, и он ослеплен, ослеплен. И подходит служанка, и она говорит ему: и ты был с Иисусом Галилеянином. И он отрекается пред всеми и говорит: не знаю, что ты говоришь. Здесь, на этом этапе, он как бы открыто, вот обратите внимание, братья и сестры, здесь он как бы открыто и не отрекается от Христа. Он отрекается от слов этой женщины, как бы отмахивается от нее, говоря: не знаю, что ты говоришь. Но что происходит далее? Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назареем. И смотрите, что здесь происходит с апостолом Петром. Он еще ниже падает в своем желании сохранить свою физическую жизнь. И он опять отрекся с клятвою, что не знает всего человека. Если в первом случае он говорит, что он не понимает, что от него требует служанка, во втором случае он прямо говорит, что не знает Иисуса Христа, не знает всего человека. И далее мы читаем: немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает всего человека. Да, поистине это было великое падение. Сначала он отказывается от слов одной из служанок. Потом он отказывается от Христа, говорит, что не знает всего человека. А далее он не просто отказывается, но начинает божиться, то есть призывает имя Бога Отца во свидетельство, что он не знает сего человека, то есть своего Спасителя. Вот что значит, когда мы идем путем компромиссов, путем соглашательства, путем всевозможных отступлений от Божьей правды. Сначала нам кажется, что мы просто уходим от проблемы, как апостол Петр, когда он сказал этой женщине, что он не понимает ее, что он не знает, что она говорит. Он, наверное, думал, все, этим все ограничится, он сейчас выйдет из этого архиерейского двора, и больше его никто не остановит. Но дьявол, когда он видит, что мы даем трещину, что твердость наша разрушается, здание нашей веры дает трещину, фундамент, все сыпется, он начинает уничтожать нас. Дьявол старается именно до конца изничтожить каждого упавшего человека, и прежде всего духовно упавшего человека. Поэтому дьявол побуждает вторую служанку подойти к Петру. И потом люди подходят к нему, окружают его, и он все больше и больше оказывается в положении человека, который буквально утопает в этих дьявольских соблазнах, искушениях, которые завладели его душою. Страх, оцепенение, трусость – действительно, это серьезная проблема. И трижды, отрекшись от Христа, он как бы получает некую свободу, он как бы проходит мимо этих людей, но что происходит? Сказано, и вдруг запел петух. Да, братья и сестры, как Господь предсказал апостолу Петру, Господь Иисус Христос говорил, петух не пропоет, как ты трижды отречешься от меня. И это происходит. И смотрите, что святые отцы говорят. Сим-то словом Иисусовым он вразумляем криком петуха. Господь Иисус предсказал, что он отрекется. Петух пропел, слова Иисуса всплыли к памяти апостола Петра, и он раскаивается, он плачет. Мы читаем 75 стих. «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Апостол Петр заплакал. Надо сказать прямо, что вот в этом тексте, и тот текст, который мы будем читать ниже, уже 27 главу с 1 стиха и ниже, мы увидим как бы два разных типа покаяния, два разных типа сокрушения о своих собственных грехах. Поэтому давайте будем читать сейчас 27 главу с 1 стиха и ниже, но потом мы вернемся к тому, что мы прочитали об апостоле Петре. Мы читаем. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю». И смотрите, что сказано далее. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того, смотри сам. И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился». Два человека раскаялись в своем поведении, в своих поступках. Апостол Петр, когда он услышал крик петуха, он раскаялся в своей самоуверенности. Он раскаялся в своем человеческом страхе. Он раскаялся в своей гордыне, которая, без сомнения, проявлялась тогда, когда на Тайной вечере он говорил: «Все отрекутся, я не отрекусь». Он раскаялся, заплакал. Как сказано, плакал горько. И мы видим, что Иуда, человек, который предал Иисуса Христа, 27 глава, 3 стих, здесь сказано, что он, раскаявшись, возвратил 30 серебряников. Святые отцы поясняют нам, что Иуда, возможно, так говорит блаженный Феофилакт, что Иуда, возможно,
думал о том, что Христа схватят, но не смогут удержать. Он пройдет между этих людей, и Иуда опять сможет находиться вместе с ним. Но когда Иуда увидел, что Господа схватили, и он не удаляется от своих гонителей, что его предают на смерть, в сердце Иуды наступило разочарование. Он понял, что на самом деле не он осуществил некий обман над первосвященниками, взяв у них серебряники, а дьявол хитро обманул его душу, душу Иуды. И его раскаяние – это не раскаяние религиозное, когда человек плачет в молитве, обращаясь к Богу, так как горько плакал, без сомнения, апостол Петр. Раскаяние Иуды – это человеческое раскаяние. Он пошел и удавился. Но смотрите, о чем пишет блаженный Феофилакт. Он говорит о том, что когда Иуда повесился на дереве, то Господь промыслительно сделал так, что ветвь дерева наклонилась, и он не мог сразу погубить себя, потому что Господь искал спасение для Иуды. Да, братья и сестры, такое истолкование есть у блаженного Феофилакта. Это истолкование на 27 главу. Господь видел, что он раскаивается, и то, что Иуда раскаивается неправильно, он как бы давал ему возможность еще задуматься, правильно ли раскаяние его. Очень часто бывает и в нашей жизни, когда мы сожалеем о прежде содеянных грехах, когда нам становится стыдно за свое поведение, за свои слова, которые мы говорили, за свою разнузданность. Нам становится очень больно и стыдно, но вместо того, чтобы через таинство исповеди пройдя нам избавиться от ответственности за такие дурные поступки в нашей жизни, мы впадаем в отчаяние и даже в уныние, и некоторые, даже пройдя исповедь, еще начинают вспоминать об этих же грехах. Им кажется, что как бы недостаточно церковь совершила что-то над ними в момент исповеди. Многие люди годами ходят, пребывая в каком-то состоянии оцепенения. Я бы даже сказал, в состоянии некой духовной смерти, думая, что исповеди было недостаточно, что грехи по-прежнему тяготеют на их душе. Такое состояние приводит к унынию, то есть к смертному греху. Это поистине путь того раскаяния, по которому шел Иуда. И конец очень опасен бывает для таких людей. Другое дело, когда в раскаянии мы проявляем глубокую веру и глубокое упование на Божье милосердие. Да, мы совершили тяжелые грехи. Да, каждый из нас ощущает за своими плечами ношу прежде содеянных дурных поступков. Но мы исповедуемся в церкви, и священнослужители, которые получили от Иисуса Христа власть прощать грехи от имени Христова, они прощают нас, и мы должны ощущать радость, радость Божьего прощения, ту радость Божьего прощения, которую позже ощутит апостол Петр, когда Господь трижды будет спрашивать его о любви. И после этого Господь даст ему великое поручение быть именно первоверховным апостолом в Святой Церкви. Мы должны верить в то, что если мы исповедуем свои грехи, священники, законно рукоположенные, канонически правильно осуществляющие свое служение, они обладают этой удивительной властью снимать грехи. Как сказано, то, что развяжете на земле, будет развязано на небесах. Так почему же многие пребывают в том унынии, в том состоянии раскаяния, наподобие того, как Иуда, который раскаялся и искал для себя смерть, искал для себя погибели, хотя Господь даже тогда, когда он уже повис на дереве, пытался помочь ему, как мы видим из истолкования блаженного Феофилакта, ветвь древа наклонилась для того, чтобы он все-таки одумался. Но, к сожалению, Иуда слишком далеко зашел в этом состоянии своего человеческого раскаяния, в состоянии своего отчаяния. Он вошел в тенеты уныния, такого уныния, в котором он оскорбил что он оскорбил своим унынием, что мы оскорбляем своим унынием. Божьи промыслы. Да, братья и сестры, своим унынием мы оскорбляем Божий промысел, который осуществляется над каждым человеком, живущим на земле. Кто-то может спросить, а наверняка есть люди, которые настолько грешные, что Господь уже не проявляет попечения о таких людях. И надо задать вопрос, а если тот предел, перейдя который человек уже не может покаяться, не может вернуться к Богу? Такого предела в этой земной жизни для нас нету. Пока дыхание жизни в наших ноздрях, мы можем исправиться, мы можем измениться. Как святитель Иоанн Златоуст говорил, человек во мгновение ока может исправиться. Предел один – это физическая смерть. Вот когда человек умирает, когда осуществляется физическая смерть, это и есть тот предел, перейдя за который человек уже ничего не может изменить в своей жизни. Церковь учит, что мертвые даже не могут молиться сами за себя, они нуждаются в наших молитвах. Но пока мы живы, как был жив перед Господом апостол Петр, он был жив не только физически, но и духовно, и он горько плакал, то есть молился, то есть каялся в своих согрешениях, уповая всецело на Божье милосердие. И Иуда раскаивается, но в этом раскаянии нет упования на Божье милосердие. В этом раскаянии проявляется уныние, крайняя форма отчаяния, то есть оскорбление Божьего промысла. Посему, братья и сестры, пока мы живы, мы должны знать, если Господь сохраняет дыхание жизни в наших ноздрях, значит, есть какое-то намерение Божье относительно каждого из нас. Если Господь еще поливает нашу душу благодатными потоками словес Святого Евангелия, как добрый садовник поливает смоковницу, если Господь удобряет нашу душу благодатными излияниями даров Духа Святаго в таинствах Церкви, это значит, что Господь еще долготерпит относительно каждого из нас. Он ждет, когда мы принесем плоды истинного покаяния. Раскаяние Петра, оно велико. Грех его велик, и Иуда один раз предал своего Спасителя, но не нашел истинного пути раскаяния. Петр трижды предал своего Спасителя, он трижды отрекся от своего Учителя, но он нашел путь раскаяния. Поэтому, когда мы говорим о раскаянии, не надо говорить о мере греха. Один мало грехов совершил, другой много грехов совершил, потому что в Писании сказано, виновен в одном, виновен во всем. Поистине, наши прародители не только сорвали запретный плод, но это был страшный грех, потому что они ослушались Бога. А что значит ослушаться Бога? Это значит поверить дьяволу. А что значит поверить дьяволу? Это значит поставить волю дьявола выше, чем волю Божию. Поэтому какие бы ужасные грехи не были бы в жизни каждого из нас. И может быть кто-то махнул уже на нас рукой, кто-то показывает на тебя пальцем и говорит, все для тебя путь спасения закрыт. Не верь этому человеку. Он подталкивает тебя на отчаяние и уныние, чтобы твое раскаяние шло в русле того раскаяния, которое пережил Иуда. И конец этого раскаяния был ужасен. Пошел и удавился. То раскаяние, которое переживает апостол Петр, вот пример истинного покаяния. Да, он много согрешил. Он трижды согрешил против своего Господа. Но остановленный криком петуха, как неким напоминанием о гласе Божьем, он раскаялся, горько плакал. И его слезы, это не были слезы отчаяния, его слезы, это не были слезы, рожденные унынием человеческой, запутавшейся самой в себе души. Его слезы, это были слезы глубочайшего упования на Божье милосердие. В этих своих слезах он, наверное, уже ощущал Божью милость, которая проявляется по отношению к нему. Как некоторые святые отцы говорят, что когда во время покаяния слезы текут из наших глаз, это дар Божий. И в этом смысле слезы, они как бы омывают черствость нашей души, делают действительно нас способными к подлинной перемене нашей жизни, то есть к покаянию в действительном смысле этого слова.
У нас есть вопрос в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, отец Олег, благословите рабу Божию Марину.
Господь благословит.
Спасибо, батюшка. Вы знаете, батюшка, вот так бывает, что человек воцерклённый, очень много молится, читает очень много усердно, целое сонмище вот наших старцев, и забывает иногда о трезвости, что самое главное в нашей жизни духовной. Что святые отцы называют духовной жадностью, батюшка? И второй вопрос у меня. Вот Евангелие к римлянам. Бог ищет сломленных, разбитых, соберет все ваши обломки, все ваши боли. Бог Спаситель собирает вас по кусочкам, собирает все могу в укрепляющем меня Христе. Всегда ли Господь сглаживает раны прошлого, батюшка? Храни вас, Господи, здравием, дорогой отец Олег.
Спаси, Христос. Когда мы говорим вот о таком состоянии, когда человек жадностью читает Слово Божие, старцев, поучения, это очень важно, это очень важно. И если вы говорите, что у этого человека есть проблемы с трезвостью, значит, ему еще больше надо читать Слово Божие, еще больше надо изучать наставления старцев, святых отцов. Это очень важно, особенно для людей, которые подвержены тем или иным страстям, потому что они более, может быть, нуждаются в уврачевании от божественной благодати небесных глаголов. Это очень важно, что человек, даже пребывающий в состоянии греха, все-таки тянется к духовной литературе, и вы посоветуете этому человеку вот это свое такое дерзновение, как вы сказали, как бы у него некая жажда, как бы жадность такая-то же, чтобы это дерзновение в нем оно не оскудевало, потому что рано или поздно эти наставления, они могут воспитать душу и уврачевать грехи. Хуже, если человек, пребывая в состоянии греха, не ищет для себя врачевания. Это уже состояние более болезненное. Если говорить о послании апостола Павла к римлянам, где говорится о том, что действительно во Христе нам дается великое проявление Божьего милосердия, то это без сомнения так. Господь готов принять нас такими, какие мы есть. И как сегодня мы с вами беседовали о том, что, в принципе, мы не можем устанавливать меру греховности, потому что каждый грех опасен для человека. Но мы спасаемся не сами своими усилиями. Мы спасаемся в укрепляющем нас Господе Иисусе Христе. Потому что без Него мы не способны ни на что хорошее. И если кто-то думает, что он спасается своими делами, там, постами, молитвами, пусть этот человек вспомнит тот диалог, который однажды был между апостолами и Господом нашим Иисусом Христом. Когда апостолы спросили, кто может спастись, и Господь ответил, человеком это невозможно. Но не Богу, ибо Богу все возможно. И вот в укрепляющем нас Иисусе Христе мы можем одержать победу над грехом. Но это будет та победа, которая была совершена на Голгофском кресте. И это произошло однажды в истории человечества, это уже никогда не повторится. Но значение этой победы, когда Господь сказал, свершилось, столь велико, что каждый верующий в Иисуса Христа может воспользоваться плодами этой великой духовной победы и перестать быть рабом греха и стать рабом Божиим. То есть выйти из состояния чад гнева и оказаться на положении чада Господня. И к этому мы должны стремиться. Поэтому отчаиваться нельзя. Вот сегодняшняя тема нашей беседы, это как бы, вот мы рассматриваем два типа раскаяния. Раскаяние апостола Петра, когда он раскаялся, горько заплакал, и эти слезы, они были благословенные слезы, как дар Божий, потому что это уже было начало его исправления. И другое раскаяние, другой образ раскаяния, это раскаяние Иуды, когда он раскаялся, пошел и удавился. И это очень страшно, когда некоторые христиане впадают в состояние какого-то духовного самоедства, иначе не скажешь. Они постоянно носятся с одними и теми же грехами, не понимая, что церковь имеет власть прощать грехи от имени Иисуса Христа. Как апостол Павел говорил, «Я простил вас от имени Иисуса Христа». Церковь обладает этой удивительной властью, поэтому не надо заниматься поистине языческим самоедством. Не думайте, что вот так постоянно бичуя свою душу, постоянно пребывая на грани между отчаянием и унынием, вы добьетесь Божьего прощения.
Божье прощение дается нам даром по благодати. А то, что мы называем аскезой, добрыми делами, это движение благодарной души навстречу Господу, чтобы отблагодарить Его за то, что Он сделал для нас, простив нас, некогда мертвых по преступлениям нашим. Он оживил нас, но, как я часто говорю, нам даже вечности не хватит для того, чтобы прославить Господа за то, что Он сделал для нас. Поэтому мы должны прославлять Господа не только своими духовными песнопениями, не только нашими устами, когда мы читаем молитвы, но и самою своей жизнью, жизнью людей, которые окружают нас. Если есть у вас дети, постарайтесь посвятить их на служение Господу. Свою семейную жизнь выстраивайте так, чтобы ваша семья была бы как домашняя церковь, чтобы вы все вместе, и муж, и жена, и дети, все были посвящены Господу. Надо все делать для того, чтобы и наше Отечество, оно было бы посвящено Господу, чтобы люди жили, посвящая свою жизнь Творцу с учетом Его святых заповедей, чтобы люди всячески стремились во всем исполнить совершенную волю Отца Небесного. У нас еще один телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, батюшка, благословите.
Господь благословит.
У меня два вопроса. Первый вопрос такой. Вот в Евангелии написано, ты Петр, то есть камень, и на этом камне я воздвигну свою церковь. Вот римокатолик утверждает, что это римокатолическая церковь. Правда ли это или нет? Это первый вопрос. И второй вопрос, римокатоликов есть чистилище. То есть если человек долго грешил, то он попадает в чистилище после смерти, и его можно отмолить. А у православных вот есть это или нет? Спасибо.
Я понял ваш вопрос. Вот тот текст, который вы вспомнили из Евангелия от Матфея, это 16 глава. Там Господь говорит, ты, Петр, камень, и на сём камне создам церковь мою. По истолкованию очень великого святого отца, кстати, Западной Церкви, блаженного Августина, когда Господь говорит о том, что Петр камень, и на сём камне он создаст церковь свою, по истолкованию блаженного Августина здесь имеется в виду не Петр как человек, а посмотрите в контексте. Здесь имеется в виду то, что Петр правильно исповедовал Иисуса Христа. Когда Господь в Кесарии Филипповой, он спросил апостолов, а вы за кого почитаете меня? И Петр от лица собора апостолов, собора 12, сказал, ты сын Божий, ты сын Божий. И только после этого Господь говорит, ты, Петр, камень. Иными словами, церковь созидается не на человеке, потому что основание церкви – это учение Христово. Церковь созидается на вере в Иисуса Христа, как в Сына Божия. И когда апостол Петр исповедовал Господа Иисуса Христа, как Сына Божия, Господь сказал ему, не плоть и кровь тебе открыли сие, но Отец, который на небесах. И вот такое удивительное истолкование у блаженного Августина и у других отцов, которые подчеркивают, что церковь создается не на человеке, а на том правильном исповедании веры в Иисуса, как в Сына Божия. И это исповедание произнес апостол Петр. Другой ваш вопрос о чистилище. Да, действительно, в римо-католической церкви есть вера в то, что есть ад, рай и есть еще чистилище. Некое промежуточное состояние. Католики учат, что если человек был верующий, то он не должен попасть в ад. Он попадает в чистилище, где он страдает какое-то время, а потом получает Божье прощение. Православное учение несколько иное. Мы не учим, что человек после смерти попадает в ад или в рай. Ведь мы знаем, что страшный суд еще только будет он впереди. И по учению православной церкви, человек после смерти находится или в преддверии ада, или в преддверии рая. Если бы это было бы не так, то бесполезно было бы и молиться за умерших людей. Но мы молимся за них, потому что смерть физическая – это как бы предварительное заключение. А страшный суд, где окончательно будет решена судьба каждого человека, он впереди. Вот там, когда Господь скажет одним: «Войдите, благословенные, в покой мой», и они пойдут в рай сладости. Вот там, где Господь скажет другим: «Идите, проклятые, в огонь вечный», уже ничего окончательно изменить мы не сможем. А здесь, в этой земной жизни, мы надеемся, что грешник может исправиться. А если он умер, да, он уже сам ничего не может изменить в своей жизни, как мы об этом сегодня с вами говорили. Но надо понять, что хотя человек и умирает, но дела его продолжают еще жить на земле. Например, человек воспитал детей. Еще непонятно, какими они будут в этой жизни. Человек, который будет судим по своим делам, умирая, он оставляет вот те семена своих дел, плохие или хорошие, здесь на земле. И поэтому судьба его еще окончательно не решена. И она продолжает решаться здесь на земле. Его поступки, какие плоды они принесут, его воспитание, если хотите, его проповеди, каким результатом его проповеди пододвинут сердца слушателей. Вот это надо осознать. Поэтому учение о чистилище в некотором смысле это учение о неком компромиссе, о неком таком компромиссе. И оно поэтому в некотором смысле безответственно. С другой стороны, Римская Церковь всегда утверждала, что папы римские, они обладают властью своей молитвой выводить людей из чистилища. Сразу возникает вопрос, если они обладают такой властью, почему они сразу всех людей не объявят спасенными? Но дело в том, что вот это учение о чистилище было придумано для того, чтобы продавать индульгенции, то есть за деньги, чтобы выкупать умерших людей из некого чистилища, которое на самом деле и не существует. Сейчас католическая церковь все меньше и меньше вспоминает о чистилище. Сейчас римокатолики стараются меньше говорить об индульгенциях, потому что когда они оборачиваются назад в прошлое своей церкви, они видят очень серьезные проблемы. И они не хотят к ним возвращаться. И дай Бог, чтобы эта церковь, она бы пережила бы духовное возрождение, чтобы дух раскаяния, когда они нарушили соборность церковную, введя филиоквию в символ веры, чтобы эти поступки неблаговидные, они действительно ушли бы в прошлое. И чтобы действительно они бы обрели православность. Об этом надо молиться, чтобы все люди, которые в той или иной степени отступили от истинного православия, чтобы они вернулись назад. И мы, православные христиане, каждый день молимся за неправославных. В утреннем правиле есть такие слова: «Отступившие от веры православные, погибельными ересями ослепленные, светом твоего познания просвети их святей своей соборной и апостольской церкви причти». У нас есть еще один телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло.
Алло.
Батюшка, благословите рабу Божию Маргариту Гришину.
Господь благословит.
У меня такой вопрос. Грех, ее где-то убийство, это самый страшный грех для женщины. И, к сожалению, он на мне есть. 5 раз такой грех я совершала.
А вы исповедовали этот грех?
Конечно, конечно. Я потом крестилась. Скорее всего, это 2 раз меня крестили. Я просто маленькая была член крещена, но не знала об этом. И после крещения, я когда все об этом поняла, я очень много об этом молюсь, конечно. И каждый раз, когда я знаю, что нужно молиться всю жизнь.
Как ваше имя?
Маргарита.
Маргарита, я хочу сообщить вам радостную весть. В крещении с вас сняты были любые грехи, в том числе и грех детоубийства.
А вы знаете, я о нем плачу почти каждый день. Мне очень это тяжело, потому что я настолько чувствую это вот, и знаю, как моя жизнь исковеркана потом была. Я давно уже живу одна, дети двое у меня взрослые, но этот грех, вы знаете, он меня просто преследует. И такое уныние на меня приходит. Просто я не могу с ним бороться. Я вот впервые в жизни позвонила, вообще никогда на радио не звонила. Просто я слыхала в ваших словах какую-то надежду для меня.
Маргарита, вы должны знать, что Господь простил вам этот грех. Когда человек крестится, то в водах крещения его прежнее греховное естество умирает. Сам вот этот процесс погружения, он символизирует, что ветхий человек, он умирает. И когда вы вышли из вод крещения, ваша душа была такая же чистая, как душа маленького младенца после крещения. Поэтому вам не надо убиваться об этом грехе. Это было до вашего обращения ко Христу. это было до вашего крещения, и вы каялись в этом своем поступке, поэтому вы должны чувствовать, что ваша душа свободна от этого ужасного греха. Иначе зачем мы тогда крестимся? Иначе зачем мы тогда исповедуемся, как только не для того, чтобы омыть наши грехи в водах крещальной купели и в таинстве покаяния, как во втором крещении, пережить очищение, очищение от всякой скверны? И не думайте говорить в своем сердце, неужели это так просто? В воду погрузили человека 3 раза, призвали имя Святой Троицы, и его душа очищена. Не думайте говорить в своем сердце, неужели это так просто? Батюшка открыл и Петрохилю голову прочитал молитву, и теперь греха нет. Это не просто, потому что, как апостол Павел говорит, мы куплены ценою крови Иисуса Христа, ценою крови Сына Божия. Его страданиями на кресте вам дана радость Божьего прощения, не просто Божьего прощения, не просто Божьего милосердия. Сказано, во Христе Иисусе мы оправданы. А что значит оправданы? Никогда не были виновны. Я специально для вас, сестра, вот видя такое состояние вашей души, прочитаю слова из апостола Исаии, где говорится о покаянии. И о том, как покаяние очищает нас, и как нас очищает крещение. Смотрите, что сказано. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Господь своей кровью разрешил эту проблему. Если дьявол вам напоминает о тех грехах, которые были до крещения, гоните от себя эти соблазнительные мысли, потому что вы сами сознали, что они ведут вас к унынию. И если какие-то люди, они говорят вам, чужие теперь молись за те грехи, которые были до крещения, это язычники, которые не понимают того, что в крещении человек меняет свою природу. В крещении человек становится новой тварью, совсем иным существом. И поэтому изгоните уныние своего сердца. Когда вы крестились, и с вас были сняты ваши грехи в покаянии, то ангелы на небесах радовались о спасении вашей души. Поэтому нету места уныния там, где ангельская радость наполняет небеса. Будьте счастливы. Христос воскрес для того, чтобы духовно воскресить нас, чтобы мы всю жизнь не носились с этими грехами, таская за собой как бы некий гроб вот этой нашей смертности во грехе. Он смертью смерть попрал. И главное, что мы должны помнить о Христовом воскресении, Он, воскресивший нашу душу, совершил нечто большее, чем то, что ожидает нас впереди, когда воскреснут наши тела. Потому что воскресение души имеет большее значение, чем воскресение тела, которое произойдет в последующем. Поэтому знайте, в святом таинстве крещения начало новой жизни для вас. Покаяние, как во втором крещении, мы переживаем обновление, очищение, радость Божьего прощения. И этим надо дорожить. В этом и заключается смысл христианского исповедания. К сожалению, сейчас очень много появилось разной литературы, которая призывает людей к самоедству. Какие-то брошюрочки всякие продаются, и люди охотнее читают какие-то книжки, написанные непонятно какими там старцами, какими-то якобы старцами. И это очень печально, потому что люди перестали читать святых отцов. Кто читает святителя Иоанна Златоуста? Кто? Мало кто читает. Тома стоят и не распродаются. А какие-то там, значит, писания каких-то старцев с гор там, кто-то там с облака слез, там какое-то слово произнес, какой-то фольклор, какой-то такой языческий фольклор, иначе не скажешь. Читайте священное писание, святых отцов читайте. Это имеет значение. Если хотите читать истинных старцев, вот недавно вышла прекрасная книга «Поучение русских старцев». Там действительно даются поучения тех старцев, святость которой засвидетельствована церковной и народной памятью. Их поучения действительно имеют великое значение. И внимательнее, внимательнее изучайте Священное Писание, сообразуя тексты Священного Писания с текстами истолкований. Это действительно принесет вам радость, духовную радость, а не вернет вашу душу в уныние, как вот эти всякие брошюрки, которые издаются зачастую без церковного благословения, а иногда они пишут, как бы, что есть благословение, но нету благословения. Поэтому здесь не надо обманывать самих себя. Давайте читать святых отцов, это имеет огромное значение для нас, читать Священное Писание, пребывать в общении с церковью, участвовать в таинствах церкви. Вот это есть тот путь, идя по которому мы не ошибемся и не войдем в тенеты уныния, отчаяния, того состояния, которое пережил Иуда, и конец его был печален. У нас еще один вопрос в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Батюшка, скажите, пожалуйста, в Откровении Иоанна Богослова сказано, что кто примет антихристову печать, значит, пойдет в вечные муки. А вот если человек, который вот в будущем, если вдруг вот так вот он по незнанию или по своей немощи примет печать, а потом раскается, ему будет прощение или нет?
Дорогой брат, конечно же, ему будет прощение. Какой бы грех ни совершил бы человек, кроме хулы на Духа Святаго, есть надежда на спасение. В древние времена, когда были гонения на христиан, многие из страха перед мучениями или от той тяжелой боли, которую они переносили во время мучения, они отрекались от Христа. И церковь их потом принимала через покаяние к себе назад. И в те времена появилась ересь, которая говорила, что человек отрекется от Христа, он назад к нему уже не может вернуться. И эта ересь была осуждена святыми отцами именно как ересь. Об этом надо всегда помнить, что Господь, Он ищет для нас спасение. Надо всегда помнить о том, что Господь, Он ищет для нас оправдание. Господь, Он всегда заботится о нас. Это дьявол сидит в засаде и подсиживает каждого из нас. А Господь пытается найти душу человеческую, как бы далеко она ни ушла бы от Него. Господь — это тот, который оставляет 99 праведных и идет искать одну заблудшую овцу. Поэтому, если кто по неведению примет печать, или же из страха какого-то, а потом раскается в этом, без сомнения, Божье прощение, оно велико. И, как я уже сказал, предел для покаяния, он полагается самой физической смертью. А пока человек жив, он может раскаиваться в своих грехах. И он может восстанавливать отношения с Богом. Господь для этого и продлевает жизнь каждого из нас, чтобы мы пережили покаяние. Как мы сегодня смотрели истолкование блаженного Феофилакта, что Иуда даже не сразу сумел повеситься, дерево наклонилось, оно не хотело его погубить, потому что Господь искал для него покаяние, но, к сожалению, Иуда не покаялся и так погиб в нераскаянном состоянии своей души. И мы об этом всегда должны помнить. Долготерпение Божие ведет к покаянию. Но при всем при этом есть опасность, что когда человек идет сознательно на грех, когда он, все зная о том или ином грехе, все-таки его творит, Бог может оставить его без покаяния. Ведь многие умирают без сознания, многие погибают неожиданно. И те, которые откладывают дело своего покаяния на день смерти, эти люди могут обмануться. Господь не даст им покаяния, в котором нуждается каждый человек. Но если даже впав в тот или иной грех, мы будем каяться в этих грехах, Господь силен нас простить. И древняя церковь прощала тех людей, которые из страха перед мучениями, перед страданиями отрекались от Христа. А потом они приходили в церковь и в ней получали прощение. А те, которые не прощали таких людей, церковь древняя объявляла их еретиками. И есть такая прекрасная богословская работа святителя Амвросия Медиоланского. Она называется «О покаянии». И вся эта работа, она посвящена тому, что Амвросий Медиоланский как раз разоблачает вот тех еретиков, которые считают, что покаянием не каждый грех можно смыть. Поистине, пока человек жив, пока он может каяться, и действительно таинство исповеди над ним совершается, есть надежда на спасение бессмертной души каждого из нас.
У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Евгений вас беспокоит, благословите вопрос задать.
Господь благословит.
Спаси Христос. Вопрос следующий. У меня давно такая мысль по Евангелию. Вот. В Евангелии Архангел Гавриил, явившись Деве Марии, Матери Божией, Господа нашего Иисуса Христа, сказал, что, сказано, по-моему, там, я не ошибаюсь, если, что сын ее воссядет на престол Давидова, царя Давида, и будет править до конца века. Но, как известно, Господь Иисус Христос въехал на тле в Иерусалим, но на престол Давидова так ему пришлось сесть и не пришлось, но он зашел на крест, которым мы нынче поклоняемся. Вот среди я вижу некоторые, так сказать, несоответствия вот, предсказания Архангела Гавриила и вот, текстом Евангелия. Спасибо, что выслушали меня. Если тут не трудно, ответьте, будьте добры.
Ну, во-первых, слова приведены не совсем правильно. Не в том контексте, в каком они были сказаны. Было предсказание, что из дома Давида придет Мессия, и он воссядет на престоле такого царства, которому не будет конца. И Господь Иисус Христос после Голгофы, когда он был положен в гроб, он воскрес, а потом после 40 дней он являлся ученикам, потом вознесся на небо и воссел на престол славы, одесную Бога Отца. И царство Иисуса Христа – это не иудейское царство, как царство реального земного царя Давида, а его царство – это Святая Церковь. В книге пророка Даниила было предсказано, что в одни тех царей, тех царств, Бог воздвигнет царство, которому не будет конца. И в Писании также сказано у Даниила, что камень нерукосечный, он сокрушил идола и сам сделался горою, которая заполнила всю землю. А камень – это символ церкви, как сказано, на сём камне создам церковь, мои врата не одолеют ее. Имеется в виду, камень церкви – это вера в Иисуса Христа, как в Сына Божия. Поэтому воцарение Иисуса из Назарета, оно совершилось. И не просто его воцарение. Апостол Павел пишет, что во Христе Иисусе и мы посажены на небесах одесную Бога Отца. То есть во Христе Иисусе и мы имеем такую возможность считать себя подданными небесного царствия. Поэтому я вам дам совет, когда вы читаете Писание, старайтесь не останавливаться на том, где вот возник какой-то вопрос, а читать дальше. И из контекста всего текста сложится вот такая общая уже картина, и вы сможете правильно оценить ситуацию.
Спаси Христос!
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции. прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» на ВВЦ в павильон 75. На выставке можно поклониться чтимым иконам, заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары из льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем на православной выставке с 7 по 13 февраля ВВЦ, павильон 75. Проезд до станции метро ВДНХ. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания передач нашей радиостанции в отличном качестве. Павильон 75 расположен рядом с павильоном 69. 15 февраля, в день праздника Сретения Господня, в Александро-Невский храм Софринской бригады внутренних войск МВД России будет привезена старинная икона Божией Матери, именуемая «Воспитание». Этому образу Царицы Небесной принято молиться о благополучном воспитании детей и выбора правильного пути юного поколения. С 8 часов утра часы и исповедь, в 8:30 совершена будет божественная литургия, с 10:30 пройдет праздничный молебен перед чтимым образом. Приглашаем разделить с нами праздничное торжество. Телефон 8-916-554-60-40. Повторяем, 8-916-554-60-40.